от Луки, 2 глава. Вот. Иногда, наверное, мы все чувствуем, разве на самом деле Бог работает со мной? Разве на самом деле я столь важен для Бога? Я вообще никто на этом свете, разве Бог как-то работал бы, действовал бы со мною? Но читая, перечитая от Луки 2 глава, я думаю, у нас вполне есть ободрение, что на самом деле так, потому что Бог использовал тут Мария. И, кажется, они очень бедны. Допустим, они пришли к этому городу, Вифлеем, и, получается, 7 стих, не было им места в гостинице. Всегда найдешь место, если денег есть. И вот не было места, вот и представляете, они видели, конечно, что она беременная, сильно беременная, и готова даже родить, и просто отправили ей на сарай с животными. Вы знаете, как во время рода очень важно, что все чисто, чисто, чисто. Это должен быть чистый, это чистый, чистые одежды должны быть всякие. И просто отправить беременную женщину туда, в сарай, родить между животными. Тем более, первый раз, но первенца Иисус был для нее. Это не то. Это просто значит, что тех в этом гостинице просто не обратили никакое внимание. Ну ладно, они бедные. Ну хорошо, надо родить, ну хорошо, давай животными. В таком, ну, грязном, который было бы там, в этом сарае, это ужасно. А это является Сын Божий. Это чудесно, как Бог как-то не сделал такое шикарное как-то место для рождения своего Сына. Мы как-то ожидали бы, что это было бы дворец и все золото. И вот с таком, ну, белая аура всего там, а нет. Очень, ну, запах было бы не то в этом сарае с этими животными. И его сын родился при таком грязи. Это грязь на самом деле. И, к сожалению, эти картинки, которые у нас есть, допустим, в Рождество, где, ну, художники рисовали так красивее, что там вот спокойнее, молодая дева, и животные как-то в порядочнее, все как-то красивее. Это только художество. Так на самом деле не было бы так. Далеко так нет. И чудесно, что Бог так выбрал. И как Он предпочитает, кажется, работать с людьми. Он выбирает самые низкие, тех, которые вообще, других людей вообще мимо шли бы с такими людьми. И Он очень любит работать с такими. Опять у нас показательство, что они бедные были, потому что, видите, 24 стих. После того, что она родила, согласно закону Моисеева, ей должна принести жертву Богу за очищение. И тот жертва должен быть животное, тельца. Но и тоже в законе Моисеева написано, что если животное нету из-за бедства, ну, можно принести Господу голубь или горлицы. Итак, в 24 стихе написано, что они принесли две горилцы или двух птенцов голубиных. То есть у них не были деньги, чтобы тельца, ну, чтобы животные покупать. Они просто такие петиции принесли Богу. Итак, безусловно, они бедные. Тем более, ну, кажется, что они, наверное, пешком шли туда, к этому Вифлеем, или, наверное, на ослицу. Представляете, что уже 9 месяцев беременная, и ходить столько, или садить на осел вот столько, ну, километров, это вообще ужасно. Итак, колесницы, кажется, нету. А Бог просто любит так работать с людьми. Тем более, написано в 5 стихе, Мария обрученную ему женою. То есть они пока не женились. Кажется, что в первом веке в Палестине девочка вышла замуж очень рано. Фактически на еврейском и на греческом языках, но по крайней мере деревенский, вот греческий, нет разницы между словом «жена» и «женщина». Потому что ты или девочка, то есть маленькая, молодая, или ты женщина, или жена. То есть разницы нет между «жена» и «женщина». Потому что сразу, когда ты становилась вот женщина, ты вышла замуж. Ты начинала быть жена. Итак, у них нет такой разницы между женщина и жена. Итак, вообще, они вышли замуж очень молодые. И я думаю, что, кажется, Мария была, наверное, подросток. Наверное, 17 лет. Молодая, на самом деле. И в том времен женщина, конечно, вообще не считалась ничего. И вряд ли она умела бы писать, не читать. Но все равно она была очень духовная. И я думаю, что ее духовность была из-за того, что она слушала бы Слово Божие, наверное, в синагоге, и все за Иисуса вспоминала. И поэтому у ей было столько, по-моему, стремления даже стать матерью Мессии. Итак, почему Бог не выбрал такую элегантную даму, допустим, в Иерусалиме? Зачем он выбрал такая девочка, крестьянка, кажется, из какой-то маленький-маленький городок в Галилее? И они все смеялись насчет Галилеи, что акцент там смешной, что они вот такие, не очень культурные и очень бедный район. И Палестина на самом деле был самый бедный район Римского империя. Итак, видите, Бог выбрал не самом Рим, а Палестин. И в Палестине не самом Иерусалим, где столица, а самый бедный район, то есть Галилея. И какая-то Мария, молодая, шла, наверное, босиком. И вот, именно такая. Я тоже тем более считаю, что у этого девочка было такое стремление даже стать матерью Мессии. Потому что, когда ангел явился, вчера читали первая глава, и ангел сказал, Мария, ты будешь беременная, и это от Бога, она, вау, слава Богу, она даже радовалась. Если любая другая девочка, у кого есть обручение к мужу, будущему мужу, они в отношении, и вот ангел явился бы и сказал, ты беременная. Ой, это такой скандал. Ой, я беременная, но это не от мужа, это не от, тот парень, с кем я, обручен. Ой, нет, это очень плохо, новости, что ты беременная, и это от Бога. Ой, представляете, столько скандалей. Ой, нет. Это очень плохо. А Мария, наоборот, радовалась. Ой, слава Богу, спасибо. И тем более, она сказала спасибо столько раз. Столько раз она сказала спасибо. Когда тот ангел явился и сказал, ты беременная. Ой, спасибо. И тем более она сказала спасибо за то, что ты меня слушал. Итак, и психологически, и на рамках факта того, что она сказала спасибо, я считаю, что... Значит, что она даже мечтала стать мать Иисуса. Итак, представляете, что там, в таком дырочке, в таком ямочке, там в Израиле, самом глубина этого, Палестина, в Галилее, была очень духовная, молодая девочка. И я уверен, что если она обручена к Иосифу, значит, она точно не 20 лет. Я считаю, наверное, 17-18, где-то так. Идеально, наивная, да ничего. Это ни при чем. И Бог, который смотрится на весь мир, выбрал тот девочка. Итак, не удивляйтесь, не думайте, что я как-то ни при чем. Разве Бог как-то обратил бы внимание ко мне? Нет, Он на самом деле смотрится в жизни каждый человек. Тем более, 8 стих. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Я тоже читал, что там в Палестине пастухи имели очень плохую репутацию. И вообще люди не очень положительно относились к пастухам. Они думали, что каждый пастух является вор, является хитрый. И тем более это именно такой профессии, можно сказать, с такими людьми, что Бог решил, хорошо, я буду открывать именно к этому факт того, что мой сын родился. Итак, Симеон тогда шел к ней в храме, в 35 стихе, и благословил тот сын, тот Иисус. И он сказал Марию, 35 стихе, и тебе самое оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец. Я думаю, что это какое-то пророчество о распятии Иисуса. То есть Симеон взял тот ребенок, так красивый, но он предвидел, как это все закончится. Что тот жизнь закончится в смерти, даже в распятии. И он сказал, тебе самой оружие пройдет душу. Я думаю, что когда прошел на бок Иисусу, так и здесь написано, и тебе самой оружие пройдет душу. То есть Мария вроде это видела. И, конечно, как матери, это так, как когда она видела тот копье, как это прошел боком Иисусу, я думаю, что это как-то, как здесь написано в 35 стихе, прошел и тебе самой оружие пройдет душу. Потому что она была на самом деле матерь Иисуса. И написано дальше, да откроется помышление многих сердец. Это очень актуально для нашего преломления хлеба. Потому что Павел сказал, писал, что во время преломления хлеба пусть человек сам себе испытывает. Пусть человек на самом деле смотрится на себе. Это так, как он понял, что через наше размышление об Иисусе, тем более о Его смерти, как-то откроется наше помышление. Да испытывает же себе человек. То есть смотрите внутрь. Понимайте самого себе. В контексте факта того, что Иисус умер на кресте. То есть, поскольку мы размышляем о Его смерти на кресте, мы не сможем быть пассивны. Как-то это трогается наша совесть, если мы правильно размышляем об Иисусе там. Если это для нас не просто формальность, а если на самом деле мы размышляем о Его смерти на кресте, человек никак не может относиться к этому пассивно. Никак. Мы как-то естественнее будем смотреть внутрь себе. Поэтому здесь написано в контексте факта того, что копье пройдет душу Иисусу и той же Марию, да откроется помышление многих сердец. В 35 стихе. Как-то наше помышление откроется из-за того, что мы как-то присутствуем возле крест Иисуса. То есть, как я сказал, мы не сможем как-то относиться к этому пассивно. Как-то мы познаем самого себя. И, наверное, один из многих проблем, которые есть вообще у людей, это в том, что люди вообще не понимают самом себе. Они не знают на самом деле, где они находятся. Они не смотрят внутрь. Они даже не умеют сам себе анализировать. А здесь у нас есть помощь. Поскольку человек на самом деле размышляется о распятии Иисуса, почему-то как-то это помогает, ну, открывать помышления многих сердец. Вы знаете, что я считаю, что Иисус не был самим Богом, Он был Сын Божий. И Его человечество, факт того, что Он не был, наша природа, это помогает нам вот, иметь на самом деле пример. И не только пример, а утешение. Он не был какой-то куколь, который играл какую-то роль и потом исчез. Или какой-то звезд, который вот, приехал сюда на земле за 33 года и потом как-то уехал. 40 стих. «Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем». То есть у него был процесс роста. Он был точно с нашими природами. И мы это видим и тоже 52 стих. «Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте и в любви у Бога и человеков». Значит, что у Иисуса был какой-то процесс роста. Значит, что все наши человеческие опыты были и тоже у Иисуса. Он на самом деле наш представитель. И это на самом деле почему? Это можно сказать, что мы не один, не одна в жизни. Но Иисус с нами. В том, что в каждом жизненном случае мы сможем размышлять, что на самом деле Он здесь был. Он знает прекрасно, как мы чувствуем на самом деле. И обратно к Марию. Нет, до этого. 46 стих. Все эти, ну, через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответом его. Кажется, что у Иисуса была какая-то способность понять Слово Божие. И это естественно, потому что Он был Сын Божий. Это как представляем, что есть автор, который умер. И через несколько лет его сын начинал читать его книг. Как-то естественно, тот сын как-то подобрал побыстрее смысл тот автора. Потому что вот, это его отец. И тоже я представляю, что отношение Иисуса к Слову Божьему было бы такое. Тем более, Иисус никогда не видел Бог, но Он знал, что Бог является мой отец. Итак, для Иисуса, сразу, когда он начинал читать Слово Божие, как-то интуитивно он подобрал бы смысл очень быстро. И это очень красивое, по-моему, но размышление, что он поэтому 12 лет все удивились. До такой степени он знал Слово Божие. И его ответ, и ответов вообще, все слышавшие его удивились. Ответом его. И это опять, по-моему, показательство, что он на самом деле имел наша природа, хотя он был Сын Божий. Обратно сейчас к Марию. 48 стих. Когда Мария думала, конечно, что Иисус умер, она думала, что сын исчез, и сказала: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот, отец твой и я с великою скорбью искали тебя». Тут слово переведено «скорбью» на греческом особо значит, в принципе, «скорбь на потеря человеку». То есть, они думали, что он умер. Но, Мария, разве Иисус так умер бы? Наверное, она потеряла немножко ее идеалистический, наверное, веру и понимание, которое у ей было раньше. И тем более она сказала ему, вот, отец твой, то есть Иосиф, отец твой и я искали тебя. И Иисус как-то, хотя у него только 12 лет, он очень тактично как-то перевернул тот вопрос. 49 стих. Что мне должно быть в том, что принадлежит Отцу моему? То есть я в Дом Божий. То есть Он является мой Отец. И я читаю Его слов. То есть она сказала, вот, Отец твой, то есть Иосиф и я, искали тебя. И он отвечал, вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит Отцу моему? То есть не мой отец, мама, мой отец не Иосиф, мой отец сам Бог. Я думаю, что она поэтому как-то начинала потерять немножко интенсивность. И как-то начинала понять, что Иосиф, в принципе, его отец. Тот понятие, которое есть у католиков, что Мария, как эта дева, без греха, нет, она, безусловно, очень духовная и хорошая. Но я думаю, что у ей был какой-то средний жизненный кризис. Потому что здесь она начинала сомневаться, кажется. И тем более дальше в служении Иисусу. Есть какие-то конфликты с Иисусом. Помните, когда они были в Кане, Галилейские, и не было вина. Она сказала, ну, сын мой, он делает чудо. Ну, давай, Иисус, давай, да, наливай им вино. И он сказал, ну, женщина, время моя пока не пришел. Факт того, что он обратил к ней как женщину, и тем более во время смерти на кресте, она стояла возле креста, и он сказал Иоанну, но, что он, она является сейчас его матерью. И он сказал ей, женщина, вот твой сын. То есть факт того, что он обратил к маму как женщина, это немножко, я не сказал бы, неприятно, но это просто показывается, по-моему, что был какой-то конфликт. Я не скажу, что она, ну, как-то не духовная, не умерла с Господом, я верю так. Но это просто урок для нас. И что через время, жизнь, конечно, у ей было еще детей, и денег мало, и, конечно, такие бытовые моменты. Почему-то она потеряла тот интенсивность, который у ей было раньше. И вот в этом урок для нас. Чтобы мы не будем и тоже смотреть на Иисуса, как тот мир смотрит на нее, на Иисуса. Потому что через время люди думали бы, да ладно, Мария, тот Мария, наверное, она с кем-то переспала, или, наверное, это тот Иосиф, это его сын. Ну, ладно. Иисус, они считали, был сын плотника, что он был сын Иосифа. И она начинала и тоже понять Иисуса в таком же понятии, как у них были об Иисусе. И вот это может быть и тоже с нами, что мы тоже начинаем смотреть на Иисуса, как других людей, и тоже смотрит на Иисуса. Когда, если у нас живые отношения с Ним, это никак не может быть так. Итак, тот Иисус, о том, что мы здесь читали, на самом деле жил и умер, и воскрес, и находится в небе. И скоро всего придется сюда, чтобы основать Царствие Божие. И мы будем с Ним встречать. Мы будем с Ним встречать. И это не просто возможно. Это на самом деле так, что Он, допустим, сейчас в небе слушает наши слова. И, конечно, Он, наверное, даже, ну, смеется или улыбается немножко в том, что, ну, вы совсем не то поняли, или вы чуть правильно поняли, а в другом плане вы совсем не поняли. Ну, ладно. Он нас любит. И Он там есть. И мы как-то поищем отношения с Ним. И, конечно, Он и тоже смотрит в сердце каждый человек на этом свете. И я не скажу, что мы такие молодцы. Но это тоже так, что Он смотрит, по-моему, на этом зале, где вот есть, скажем, 80-90 человек собрались, чтобы, ну, праздновать Его смерть и воскресение, чтобы изучать Его слов, чтобы размышлять на Евангелии. Я думаю, это дадут Ему огромное удовольствие. Безусловно. Безусловно. что здесь, по крайней мере, есть кто, который на самом деле пробует ему любить и понять. И когда вообще он смотрит, как я сказал, в сердце каждого человека, и что он видит, наверное, колоссальная пустота. Колоссальная пустота. И, по крайней мере, мы пробуем. И вот в 19 стихе и несколько раз написано, что Мария сохраняла все слова сие, слагая в сердце своем. Кажется, она до конца не поняла все. Но и тоже в 51 стихе и Матерь его сохраняла все слова сие в сердце своем. Мы как раз почитали Псалом 118, где Давид то же самое сказал, что все слова Божие сохраняю в сердце своем. И я думаю, что она это сделала из-за того, что она и тоже прочитала тот Псалом, который мы как раз почитали. И так и должно быть, как я сказал раньше, когда мы изучали Псалом 118 утром сегодня. Слово Божие должно постоянно курсировать, циркулировать внутри нашего мышления. Хотя мы много не понимаем, как кажется, она и тоже много не поняла, но все равно это дадут нам на самом деле направление и надежда, как бы в конце концов у нее и у Давида. Ладно, сейчас прочитаем о преломлении хлеба. Я хотел прочитать 1 Коринфянам, 11 глава. Помните, как Симеон сказал, что во время распятия откроется мышление много сердец. И так и надо с нами. И что, поскольку мы размышляем о его смерти, как-то мы будем сам себе познать. Итак, 23 стих, 1 Коринфянам, 11 глава. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, предомил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечерии сказал, «Сие чаши есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мои воспоминания. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещайте, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Давайте тогда помолимся за хлеба. Отче, спасибо Тебе огромное за Твой Сын, за Твою благодать и милость к нам, за то, что Ты отдал тело Твоего возлюбленного Сына для нас. Отче, мы здесь, как тело Твой Сын, как церковь. Отче, пусть мы будем на самом деле найти нашу часть, наше участие у Тебе и у Иисуса. И пусть мы будем как одно тело славить тело нашего Господа в небе. Пусть, Отче, Твой Сын смотрит сюда и удовольствует на то, что мы, по крайней мере, намераемся делать для Тебя и для Него. Итак, Отче, прибудь с нами во имя Иисуса. Аминь.